участвовать в правительстве вместе с буржуазией для нас еще чужей, чем для вас. И если мы, тем не менее, согласимся, то только потому, что без этого правительство падет, не вынесет первого следующего столкновения с Советом. Только потому мы согласимся, что в исключительных условиях произошедшей русской революции участие социалистов во власти не есть отдача заложников в руки буржуазии, а есть утверждение политики революционной демократии. Но только если эту ответственность вы с нами разделите. Между эсерами и эсдеками вырисовывался ров. Поспешил воткнуться Скобелев. Видимо, не твердо зная наперед, что именно он скажет. Занесло его сперва к Вандервельде, как тот в начале войны приезжал просить русских социалистов поддержать борьбу против императорской Германии. И мы ему тогда ничего не ответили. Мы знали, как разговаривать с товарищем Вандервельде, председателем интернационала, но не знали, как разговаривать с министром Вандервельде. И это остается после революции тоже. Конечно, это мы создали это правительство. В новых условиях мы уже не разжигаем народные страсти, а наоборот тушим. Я вот, например, только и делал все это время, что тушил пожары то среди рабочих, то среди воинских частей, то среди кронштадтских матросов. И я всегда встречал доверие массы, мне удалось подчинить их демократической дисциплине. Но если бы теперь я к ним явился не представителем Совета, а в качестве министра, они бы сказали им: мы знали, как разговаривать с товарищем Скобелевым, но не знаем, как с министром. Скобелев любил аргументировать от самого себя. Другое дело кучерявый, полнощекий Богданов, с железной твердостью, по много часов дирижировавший 2000-головым советом. Он шел от практики. Участие советских в правительстве, да, популярно среди несознательных масс. Вот почему так много резолюций в пользу коалиции. Но передовые рабочие, прошедшие партийную школу, хорошо сознающие классовую расстановку, разумеется, относятся критически. Энтузиазм масс построен на иллюзиях, что составное правительство может оказаться чудодейственно, а когда ничего такого оно не сделает, то будет жестокое разочарование и поколеблется авторитет Совета. Нам потому и нельзя идти в правительство, чтобы сберечь Совет. Тихий Гвоздев, за которого Богданов и в рабочей группе хорошо управлялся, не оспаривал своего теоретика. Вполне согласен с Борисом Осиповичем. А холодный неприветливый Дан без колебаний и сомнений выговаривал законченные гладкие фразы. И катились они как бы помимо него, как неуклонимая закономерность. Вопрос о коалиции еще не стал на очередь в развитии нашей революции. Резолюция совещания Советов не может быть для нас руководством, ибо она принята некомпетентным собранием, не отдававшим себе отчета в социальной расстановке. Поддерживать правительство социалистам гораздо удобнее извне, а вступив министрами, не сможешь выполнить своей программы, потому что всякое буржуазное правительство в конце концов выступит против пролетариата. Находясь внутри правительства, мы будем занимать двусмысленную позицию в социальных конфликтах. И так притупится пролетарская классовая борьба. А в условиях международной борьбы против империализма коалиция с буржуазией может оказаться особенно вредной. Вот если война затянется, еще увеличится экономическая разруха, наступит анархия во всех областях жизни, и произойдут вспышки отчаяния народных масс, угрожающие распадом государства, тогда, может быть, и поставим вопрос вхождения, однако с величайшей осмотрительностью. Но это будет весьма опасно, ибо тогда к социалистам массы станут предъявлять невыполнимые требования. Нет-нет, лучше нам держаться от власти в стороне. И правда же, крайне опасно. Все упреки посыпятся тогда на нашу голову. А мы вынуждены будем поддерживать и всю политику правительства, и перестанем быть выразителями чистой классовой линии пролетариата. И потом же, мы отдадим в министры и таким образом потеряем самых выдающихся своих партийных работников. А тут, в ИК, наши места займут большевики и левые, и будет их засилье. Большевики ничем не рискуют, потому что у них ничего нет, а мы не можем так. А все равно никакое правительство сейчас не справится, и мы только опозоримся вместе с ним. Так что же, оставить все бразды в руках буржуазии? И что теперь должен был сказать им Церетели, 3 часа назад овеянный громом овации в Белом зале за защиту Совета? Как спорить с партийными товарищами, если они выражают истину? Но сердце хочет смягчить жестокость истины. Конечно, правительство должно быть всячески поддержано Советом, чтобы оно нашло гармонию со стремлением народных масс. Но как не готовы мы сделать все возможное для укрепления правительства, целесообразно ли сейчас наше прямое участие во власти? И сам паникал от жестокости ответ. Нет. Только вырастут надежды масс, которых мы не сможем удовлетворить. И тогда это усилит максималистические течения большевиков. И вместо укрепления демократической власти произойдет ослабление нашего с вами авторитета. Да и как? Как образовать коалицию, если правительство не действует достаточно решительно в области внешней политики? Коалиционное правительство должно было бы бесповоротно поставить вопрос о мире, но ведь во всей европейской демократии сейчас нет этого могущественного движения в пользу мира. И никакое русское правительство, даже насквозь социалистическое, само одно не сможет остановить войну. Перед теми порядочными, доброжелательными министрами, с которыми Церетели легко, свободно разговаривал на контактной комиссии, почему-то никак не разглядывая в них врагов-буржуев, ему сейчас было стыдно и даже больно, что он не может протянуть им руки помощи. Но это все так. Напротив, не сливаясь с правительством, Совет сохраняет максимальное влияние на воспламенимую часть населения. В пережитом нами, вот, кризисе, как мгновенно мы восстановили порядок, и безумный лозунг «Долой правительство» сразу загас. И вот так извне мы только и можем демократизировать политику правительства. А понимая, что мало этого, воображая ищущие глаза Некрасова, порхающие глаза Терещенко и голубые в слезе у князя Львова, голосом извинительным, растерянным, Церетели заключил: «Конечно, я не буду советовать эсерам, чего не советую собственной партии. Но ведь существуют же в России и другие демократические элементы, не связанные ни с нашими партиями, ни с советами, а с кооперативами, с крестьянством. И если б они не заменили Милюкова и Гучкова в правительстве, а мы бы тогда еще более решительно их поддерживали. Правда, вот бы выход. Кто бы, правда, вступил в министры? Но Войтинский отрезно отклонил. Ничего из этого не выйдет. И еще сидели, все перекладывали, но даже в этом узком собрании конструктивного ответа не нашли. К концу дебатов, под испитыми и недопитыми стаканами, измазанными тарелками с раскрошенными птифурами, гофрированными бумажками из-под пирожных, сердечками яблок, переполненными пепельницами, где и мимо стряхнутым пеплом голубая вышитая скатерть выглядела необещательно. Глава 118. За последние десяток дней, что заметил Шингарев в Яве, кроме своей работы, это бурные демонстрации в Петрограде, да и на самой же Мариинской площади, под окнами его кабинета. А больше ничем внимание его не отвлекалось. Но хотя он предельно собран был на своих заботах оба эти месяца, воистину, не покладая рук и не опуская головы, и с энергией двойной по сравнению со своей обычной немалой, и обустроил много самых срочных мер, а наплывало потребных еще больше и больше, а положение, дико сказать, казалось даже хуже, чем в начале марта. По подвозу продовольствия март был трагическим. Но в апреле стало еще хуже. Сейчас на казенных складах муки половина месячной потребности армии и населения, а значит, на две недели. Только для армии надо подвозить в день 460 вагонов, а грузится всего 80. А 380 берется из старых запасов интендантства царского времени. Уже в мае наступит, что наряды армии нечем выполнять. И даже изобильный Киев жалуется, что у него запасов только на месяц. А тут еще половодье распутится, разрушены пути, мосты, а на Волге тонет уже погруженный хлеб. Жуть! И такое живое содействие общественных сил страны, а не везут крестьяне хлеба. Привоз с каждым днем становится все меньше. Сколько раз при прежнем режиме так ярко представлял Андрей Иванович, едва только водрузится в России свободное правительство, и сразу в ответ тронутся из деревенских глубей благодарные крестьянские караваны с зерном. Но не везут. Голод — самый страшный судья для революции. А ведь надо же и союзникам отправить обещанное зерно. И сколько же повсюду, чуть не в каждой волости, комитетов всех видов, и продовольственным дана почти диктаторская власть по реквизициям частных запасов, но пока эти комитеты научатся работать, а старое надежное земство, чувствуя, что теперь уже не будет переизбрано и ничего не будет значить, тоже прекращает деятельность. И получается, что революция ухудшила дело с хлебом. Но этого никак не должно быть. Со сторонниками свободной хлебной торговли Шингареву приходится доспаривать еще и сегодня. Они предсказывают голод. Все в России занимаются политикой вместо дела. В местных комитетах сидят неумеющие люди. Что они знают за пределами своего уезда? Где спрос? Где предложение? Где есть семенной материал? Монополия должна быть, если не отменена, то по меньшей мере улучшена. Пусть хлеб принадлежит государству, пусть продается по твердым ценам, но дать возможность и свободной торговле, и кооперативам, наряду с комитетами и уполномоченными, содействовать передвижению хлеба. Они успешней справятся, они добудут хлеб и привезут. А прибыль пусть ограничит правительство. Пусть только 3 копейки с пуда. Наш торгово-промышленный класс с радостью встретил великий перелом в судьбах государства, но он надеется на свободу. Шингарев и сам заколебывался иногда, но, приняв решение, нельзя колебаться. И он поехал на съезд биржевой торговли и держал речь. Жуткое наследство получило временное правительство от старого строя. После долгого мучительного размышления мы стали на путь хлебной монополии. Как и Франция XVIII века, мы силою вещей должны были к ней прийти. Бывают моменты, когда формы экономической жизни повелительно диктуются ходом обстоятельств. Путь государственного вмешательства неизбежен. Конечно, есть недостатки, но и не забудьте, что мы работаем всего лишь 2 месяца. Хлеба нет, потому что крестьяне заняты мыслями о переделе земли. И Бубликов там взывал к купечеству: «Не хотите же вы, чтобы временное правительство постигло судьба Жеронды?» А с другого края в хлебное дело вмешался Петроградский совет рабочих депутатов. И уж не знал Шингарев, радоваться или огорчаться. За 2 месяца никакого добра от совета он не видел, только помехи. Известия печатали: «Хлеб будет, но только надо подойти не так, как министр земледелия». А как? Совет решил теперь посылать еще и своих хлебных эмиссаров во все губернии, солдат, чтоб убеждали на местах, что армия без хлеба. Может быть, и убедительно, но добавится еще по лишнему звену еще больше путаницы. И понадобится их 1000. И кто же будет оплачивать их содержание? И как бы отстраняются продовольственные комитеты? Но отказать совету правительство не в силах. Да что ж, под давлением фронтовых интендантов Шингарев и им разрешил посылать свои заготовительные делегации за хлебом. Только недавно революция отменила всю эту нагроможденную систему уполномоченных. И вот она сама собой вырастала опять под руками. И надо было открыть границы губерний, чтобы везти семена туда, где их нет. И такую еще меру придумал. Приезжающие в Петроград военные делегации просить, чтобы все солдаты писали своим домашним: «Везите хлеб». Сейчас, может быть, вся надежда на солдатские письма в деревню, воззвание туда. И говорил Шингарев военным делегациям: «Жутко от того, что осталось нам от проклятого строя. Ко времени революции хлеба на фронте было на 30 дней, а в Петрограде на 3 дня. Это было сильное преуменьшение, но так хотел он сильнее врезать им впечатление». Да, фронтовые делегации, сгустясь заседать в Таврическом, и сами требовали к себе министра на объяснение. Сперва ездил заместитель, потом потребовали и самого Шингарева. Трудно оторваться от работы, от стола, но когда уже оторвался, поехал, говорится легко, свободно, и хочется больше людей убедить. И чтобы это разнеслось. 2 часа говорил депутатам фронта удачно. Объяснял им все трудности и свою надежду, что все благополучно разрешится. «Извините, граждане, что у нас все еще есть недостатки. Но не хватает ни дня, ни часа. Вся беда в том, что старый строй повалился в самое бедовое время перед распутицей и посевом. Но уверен, что засев пустующих помещичьих земель будет произведен по взаимному добровольному согласию. Деревня поймет и спокойно дождется учредительного собрания. Подождите, вот будет монополия и на мыло, и на ситец». Записка. Какие меры правительство принимает для установления порядка на местах? только и мог развести руками. Мы обращаемся к населению лишь с моральными увещаниями, не прибегая к силе. При новом строе не может быть других мер воздействия. Население само должно понять необходимость порядка. Этим крестьянам в шинелях и Шингареву видно так разно с разных сторон. Почему до сих пор не прекращены купля, продажа и залог земли?